Ну а мы продолжаем наш эфир программы ТЧК в студии Алена Борисова. Здравствуйте. И сегодня мы обсуждаем полномасштабную войну в Украине, которая вот длится уже почти 2 года. И обсуждать связанные с этим последние события, последние новости мы будем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, который вот сейчас подключился к нам посредством видеосвязи. Добрый день.
Добрый, добрый.
В Украине фактически ежедневно продолжаются, ведутся противовоздушные бои. И вот с начала года Россия уже нанесла несколько массированных ударов. Из-за обстрела 8 января погибли 4 человека. Сообщается еще более 40 раненых, тех, кто получил тяжелые какие-то ранения. И ни для кого не секрет, мы видим эти кадры, подвергаются атакам и жилые дома, и критическая инфраструктура, и промышленные гражданские объекты. И сейчас США сообщают, что вот российские войска уже применяют для атаки баллистические ракеты КНДР. Также США сообщают, что продвигаются переговоры между Москвой и Тегераном о поставках иранских ракет. И в связи с этим я хочу у вас спросить. Мы понимаем, что Россия сейчас, скорее всего, активно ищет военную технику государств-единомышленников. Но вот как много боеприпасов, как много баллистических ракет Россия вообще способна себе раздобыть из-за рубежа? И известно ли вам, как быстро и чем пополняются ее военные запасы сейчас?
Хороший вопрос. Он говорит о том, как вообще структурировано военное производство в современном мире, да? Ну, то есть, как бы, и насколько страны демократии готовы сами себя защищать. Ну, то есть, вот на примере Украины все видно, да, где какие производства, кто инвестировал деньги, кто накапливал ресурс военный. И оказалось, что Российская Федерация абсолютно четко сформировала такой себе воинственный альянс, куда вошли как раз такие страны, предпочитающие вместо диалоговых форматов, предпочитающие агрессию, эскалацию, атаку, это Северная Корея и Иран. Обе эти страны, в принципе, единственное, чем сегодня занимаются, это, естественно, особенно Северная Корея, это инвестируют только в старое военное производство. Северная Корея действительно сегодня является ключевым поставщиком Российской Федерации. Мы знаем, что в течение последних там, 4-6 месяцев они поставили более 1 000 000 снарядов старых советских калибров, тяжелых калибров, это 152-122. Кроме того, Северная Корея начинает поставки, ну, по крайней мере, предварительно мы об этом говорим, да, тут следственные органы еще работают. Ну, предварительно мы считаем, что действительно и есть поставки ракет, возможные поставки ракет, баллистических ракет. Тем более, что Российская Федерация абсолютно конкретно изменила тактику. То есть они сегодня наносят синхронизированный удар, масштабный удар с 29 декабря начиная. Наносят масштабные ракетно-дроновые удары по гражданскому населению как таковому. То есть, в принципе, они атакуют не только, как в прошлом году, объекты критической инфраструктуры, но они целенаправленно атакуют и большие территории, где находятся только гражданская инфраструктура, соответственно, это жилые дома, многоквартирные дома, это целые микрорайоны. И, соответственно, как правило, синхронизированная атака предполагает использование ракет разных форматов. И баллистику, с одной стороны, и гиперзвуковые, те же кинжалы. Мы знаем, вот, например, атака была на Киев 10 кинжалами, вчера была атака, 8 января была атака 4 или 6 кинжалами. Ну, то есть они используют и гиперзвуковые ракеты, кроме того, различные виды крылатых ракет. И все это одномоментно должно приходить в цели. Ну, то есть, грубо говоря, выпуская там 50, 60, 80, а то было и 122 ракеты одновременно с 40, 50 или 60 шахедами. И хотят, чтобы все эти ракеты попадали одновременно по тем или иным целям. И целям, еще раз подчеркиваю, сегодня цели — это гражданское население, гражданская инфраструктура, потом критическая инфраструктура, потом промышленная инфраструктура. Вот именно в такой последовательности военных целей Российская Федерация практически, ну, я, честно говоря, даже не понимаю, когда она, собственно, атаковала военные цели, нанося подобный ракетный удар. Теперь, что касается производства. Да, Россия сама из-за санкций не может воспроизводить такой объем ракет. Это безусловно. Тем не менее, частичное производство в России есть. Они производят крылатые ракеты. Более того, в обнаруженных фрагментах ракет, которые были сбиты, да, были обнаружены, что эти ракеты произведены в 3-4 квартале 2023 года уже. И есть там несколько комплектующих, которые относятся к различным странам, в том числе европейским странам. Это первое. Второе. Российская Федерация, учитывая тот объем и интенсивность военных действий, которая не снижается. Вот прямо сейчас, например, каждый день по линии фронта идет те же от 60 до 90 прямых боестолкновений на разных участках. Полно. Тем не менее, такая же интенсивность была и осенью, и летом, и прошлой весной. То есть интенсивность не снижается. Количество артиллерийских снарядов, которые используются, это порядка 5-8 тысяч ежедневно. И, ну, понятно, количество ракет Россия в связи с определенными климатическими условиями увеличила. Вот все это она не может воспроизвести в должном объеме на своей территории, но, как оказалось, действительно в мире существуют страны, которые долгие годы, еще раз подчеркиваю, накапливали вот этот весь ресурс, и сегодня они его передают Российской Федерации. Можно ли это остановить? Наверное, можно. На мой взгляд, три направления работы должно быть. Первое, это, конечно же, нужно ускорить собственное воспроизводство ракет дальнобойных и передачи их Украине для того, чтобы можно было более эффективно разрушать оккупационную инфраструктуру, ну, имеется в виду инфраструктуру складскую, для того, чтобы ускорять события и по линии фронта в том числе. Второе, ну, наверное, надо избавляться от бюрократии, да, и вот смотрите, Российская Федерация договорилась с Северной Кореей и сразу же начала получать, потому что два авторитарных государства, безусловно, там решение очень быстро принимается, и принято решение, что, наверное, нам нужно совместно уничтожать лагерь демократии как таковой. В то же время в странах демократии идет постоянная дискуссия, можем ли мы наращивать производство, а надо ли нам его наращивать, нужно ли инвестировать в эти военные производства. Мне кажется, что вот эта дискуссия должна быть резко сокращена и, собственно, решение должно быть ускорено. Нету никакого варианта, кроме как инвестиции в военные технологии сегодня, с учетом типа войны, которую мы видим в Украине. Ну и, соответственно, наращивание тех инструментов, которые наиболее приоритетными выглядят. Это, опять же, дальнобойные ракеты, это, опять же, дроны, это, опять же, система радиоэлектронного подавления, это, опять же, авиационные компоненты, ну и так далее и тому подобное. Вот в это нужно быстрее инвестировать, быстрее принимать решения, в том числе, кстати, делать более объемные инвестиции в снарядное производство 155-го калибра явно не хватает. Я имею в виду не только в Украине, но, в принципе, на рынке его достаточно мало. Ну и третья составляющая, все-таки санкции. Применительно, к сожалению, к Ирану и Северной Корее санкции не показывают эффективность. Видите, эти санкции там 20 лет работают против Ирана. По Северной Корее вообще есть резолюции ООН, запрещающие любое военное сотрудничество с этой страной. Но тем не менее и одна, и вторая страна накопили гигантский арсенал расходных материалов, имеется в виду и снаряд, и ракет. И, соответственно, Россия сейчас как бы использует эти страны как склады, да, оружейные склады. Поэтому, на мой взгляд, нужно еще более жесткие санкции применительные к России, по крайней мере, или к тем странам, которые так или иначе поставляют какие-то компоненты в Российскую Федерацию, я имею в виду частных стран. Ну вот эти три направления. К сожалению, мы видим, что инертность, ну то есть неспешность принятия решений стран демократии, она, конечно же, на каком-то этапе постоянно проигрывает вот этому альянсу, авторитарному альянсу, автократическому альянсу, построенному Российской Федерацией.
Вот вы сказали, не только для того, чтобы защищаться, но и для того, чтобы деоккупировать свои аудитории, с территории вернуть их себе. Украина нуждается остро в снарядах и дальнобойных ракетах. И в октябре 2023 года в журнале Time вышел, ну, такой уже нашумевший текст президента Украины Владимира Зеленского о западных союзниках. И он заявил, что вот спустя 2 года ему все еще надо убеждать своих партнеров поддерживать Украину, потому что они утратили чувство, цитата, безотлагательности. Да? Полагают, что, возможно, дальше будет хуже. И вот хочу вас спросить, что тогда делать с этим, если война затянется, и какая в Украине сейчас ситуация с противоракетной и противовоздушной обороной?
Давайте насчет, сейчас по ракет, противоракетной и противовоздушной обороне поговорим. Давайте насчет затянется война. Так, а, вы знаете, ведь парадоксальный ответ. Ну хорошо, затянется война. Ну понятно, за счет Украины можно долго воевать, потому что она непосредственно идет на территории Украины. Но без ответа на принципиальный вопрос, в каком мире вы хотите жить дальше, есть правила, есть международное право, работают ли те или иные резолюции, работают ли те или иные международные институции, такие как, например, Совет Безопасности ООН. Дальше двигаться нельзя. Потому что, смотрите, есть конкретный альянс, максимально нарушающий все, вот полностью обнуливший международное право. Туда входят сейчас Россия, Иран и Северная Корея. мире, они объединились, военное производство объединены, складские возможности объединены, ресурсы объединены. Дальше это будет только нарастать. Смотрите, как только этот альянс не проигрывает, да, вот как только в глобальном мире, особенно в странах с нестабильными политическими системами, возникает ощущение, что демократии слабые, не умеют защищаться, а вот альянс, смотрите, как можно любой конфликт решить за счет силы, но туда начнут вливаться другие страны. Ну и, соответственно, это будет масштабирование, идти масштабирование того, что сегодня демонстрирует Российская Федерация. Но, честно говоря, для меня это загадка. Но точно в мире хотят, вот условно говоря, в Европе точно не понимают риски, которые сейчас уже безусловны. Безусловные риски, которые генерирует Российская Федерация. Или в Европе считают, что вот она повоюет в Украине 2 года, беспредельничает в Украине, а потом она спокойно, все, мы закончили войну, мы свои задачи решили, мы уничтожили там, условно говоря, энное количество населения в сотнях тысяч, дальше мы воевать ни с кем не будем и вернемся к очень миролюбивому состоянию. Для меня это загадочно, да, такое мышление. И возникает тогда резонный вопрос. Если вы понимаете эти риски, то, несомненно, эти риски сами по себе не исчезнут. Нельзя отвернуться, подождать, пока кто-то там это решит, а ты потом спокойно повернулся, а, ну все уже, все закончилось. Так не будет. Условно говоря, Россия слишком ресурсная, слишком амбициозная с точки зрения того, что она хочет перераспределить влияние в глобальном политическом процессе как таковом, перераспределить влиятельность. И, соответственно, многие страны с агрессивной риторикой, они смотрят сейчас на Россию и ждут, кто в этой войне начнет доминировать. Пока равновесие, к сожалению, для нас. Нам бы хотелось, конечно, чтобы процессы были ускоренными. Но, тем не менее, пока равновесие. Но смотрите, Северная Корея уже безусловно, демонстративно, манифестно ведет себя на Корейском полуострове, обстреливает там определенные территории, артиллерийским огнем, правда. Северная Корея максимально нарушает все резолюции ООН и передает оружие, включая баллистические ракеты Российской Федерации. Иран абсолютно беспредельно ведет себя на Ближнем Востоке и, соответственно, опять же, абсолютно уверен в том, что в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций Россия будет рядом, условно говоря, или Россия использует право вето, чтобы заблокировать что-то в том же Совете Безопасности ООН. То есть поэтому отвернуться нельзя. Длинная война, да, чем медленнее принимаются решения необходимые, которые в любом случае придется принимать, тем она будет более затянута. А чем более затянутая война, давайте же прямо говорить, да, тем более высоки риски эскалации и в разных регионах, и, соответственно, более беспредельное поведение у таких стран, как Северная Корея, что мы уже с вами видим. Теперь, что касается систем противоракетной обороны, противовоздушной, которая есть у Украины. Да, безусловно, в этом году, скажем так, общая условная система закрытое небо в Украине выглядит намного более эффективно. То есть намного больше систем есть современных Патриотов, есть системы современные Айрисы, Насамсы, Гепарды, очень много различных систем, они между собой синхронизированы. Есть системы радиоэлектронного контроля над территорией. Да, это не идеальная, мягко говоря, система, безусловно, потому что территория огромная. Еще раз подчеркиваю, Российская Федерация не атакует там линию фронта только, да, при помощи авиационных бомб или при помощи тех же ракет, той же баллистики. Она атакует всю территорию, включая крупные города, крупные населенные пункты, там Одесса, Львов, Житомир, Винница, Киев, ну, десятки крупных городов, соответственно. Я уже не беру то, что происходит в прифронтовой зоне. Там сотни, даже тысячи мелких городов атакуются авиационными бомбами и баллистическими ракетами. И, соответственно, до закрытия-то нужно постоянно дозакрывать. То есть нам нужны еще дополнительные системы, те же Патриоты, потому что Патриоты хорошо себя показали в работе по баллистическим ракетам, по гиперзвуковым ракетам, то есть они их перехватывают. Все, что Российская Федерация, кстати, до начала полномасштабного вторжения рассказывала, что у нее есть там супероружие, это гиперзвуковые Х-47, ну, кинжалы, что это невозможно перехватить. На самом деле их перехватывают системы Патриот, просто нужно больше. То есть больше противоракет, больше систем противоракетной обороны. Это несомненно. И опять же, президент Украины на разных площадках об этом говорит. И есть, кстати, страны, которые четко взяли на себя роль лидерства в этом направлении. Та же Германия, она считает, что нужно продолжать насыщать систему Украины, противоракетную систему, насыщать дополнительными инструментами. Мало их точно, вернее, много их точно не будет. Их нужно больше, учитывая тот тип войны, который ведет Российская Федерация. Теперь, что касается, вот, знаете, Ссылки вашу на статью в Times. Да, безусловно. Мне кажется, что есть некоторое странное такое ощущение, что вот прошел шок от начала полномасштабного вторжения, ну вот первые, там, скажем, полгода или год, прошел шок от того, что, ну вот да, война на территории Восточной Европы, большая объемная война. Но дальше, мне кажется, что сейчас многие представители и общества европейских, и политических элит европейских несколько так, знаете, смотрят, ага, да, вот Россия все свои силы концентрирует, но не может пройти даже там до Авдеевки добраться, да, то есть, соответственно, мягко говоря, Российская Федерация точно не пройдет через всю Украину, и, мягко говоря, Российская Федерация не имеет никакого потенциала воевать с НАТО, ну, по крайней мере, они так думают, да, и поэтому можно уже обращать внимание на какие-то другие внутренние обсуждения, внутренние политические дебаты и так далее. Ну, война и война, там Украина сама будет справляться, будем немного ей помогать. Вот это очень странная позиция, потому что это большая война о влиянии, еще раз подчеркиваю, не о территории. Эта война не про территорию, это война про две вещи. Первое, про влияние, то есть тот мир, который будет завтра. Россия не проигрывает, и, соответственно, этот мир будет выглядеть крайне, ну, хаотично, крайне нестабильно. И это война про геноцид. То есть Россия настолько ненавидит Украину, просто вот люто ненавидит, то есть пытается все свои обиды после распада СССР скомпенсировать просто массовыми геноцидными убийствами. Вот, кстати, эти ракетные атаки, они имеют в природу свою геноцидную, потому что, еще раз подчеркиваю, они нарушают международное гуманитарное право и атакуют преднамеренно, атакуют гражданское население. Так вот, Россия пытается скомпенсировать всю свою ненависть в связи с распадом СССР.
Но вы сказали, что в Европе, вот наблюдая за тем, как Россия передвигается и как происходило ее наступление, политики думают, что сейчас у нее нет военного потенциала, чтобы воевать со странами НАТО. Но, тем не менее, вот буквально на днях министр гражданской обороны Швеции и главнокомандующий вооруженных сил Швеции заявили, что каждый швед, каждый житель должен уже морально и индивидуально готовиться к войне. И вот что, цитата, все очень серьезно и может стать еще хуже. Как вам кажется, что имеют в виду высшие должностные лица Швеции?
Смотрите, станет хуже, несомненно. Я имею в виду, это два очень странных параллельных процесса. С одной стороны, они видят, что Россия застряла в Украине. И понятно, что они совершенно иначе теперь оценивают и российскую армию, и российские ВПК, и те виды, инструментальные виды оружия, которые Россия применяет. Это одна история. А вторая история, несомненно, и здесь люди, которые анализируют то, что происходит, понимают прекрасно, что Россия не станет после этой войны, условно говоря, законопослушной страной. Нет. Россия будет вести себя максимально агрессивно. Россия будет инвестировать во многие очаги эскалации. Россия будет провоцировать терроризм на разных территориях, в разных странах. Россия будет вмешиваться в политические процессы. Россия будет заказывать большое количество политических убийств и так далее. И, соответственно, а где-то будут и военные спецоперации. Ну, не такого масштабного, наверное, типа, а локального типа. То есть, грубо говоря, вот люди, которые анализируют последствия войны, если она будет неправильно финализирована, они четко понимают, что Россия будет только милитарной страной с максимально агрессивным потенциалом, который будет все время пытаться реализовать, вплоть до, с учетом того, что будет произведена работа над ошибками, то есть будет, соответственно, апгрейжена ВПК, будет произведена работа над типом тренировки собственных вооруженных сил, то есть эта армия будет иметь боевой опыт, и, конечно же, риски резко возрастут в Европе. То есть, грубо говоря, вот такое равновесие, как многие думают, да, которое было до начала этого полномасштабного вторжения, невозможно по определению. То есть Российская Федерация на какой-то момент, в зависимости от итога войны в Украине, возьмет оперативную паузу, за это время будет продолжать вкладывать деньги в военную компоненту, в милитаризацию, еще раз говорю, в мобилизацию, в тренинг, в переформатирование армии, и дальше опять будут агрессивные процессы происходить на разных направлениях. Почему? Потому что Россия пока не закончит вот этот тип существования, да, вот в таком политической конфигурации, в которой сегодня находится Россия, да, ну там, где есть Путин, его вертикаль, где, в принципе, это такой микро СССР, где нету ни прав человека, ни свободы слова, ни свободы вероисповедания, ничего нету. Это такой обычный классический советский лагерь. Они очень ускоренно к построению этого лагеря подошли и уже заканчивают его. То есть это будет такая изолированная страна с вечной претензией на агрессию. И, соответственно, вот на мой взгляд, Некоторые политики, которые более объемно анализируют то, что происходит сегодня в Украине, то, что происходит в Восточной Европе, они абсолютно правильно прогнозируют тяжелейшие времена, если Россия сейчас не проигрывает. И теперь я возвращаюсь к главному. Вот мы с вами обсуждаем, да? Вот смотрите, очень странно рассуждать так. Давайте готовиться к будущей войне. Так сейчас война идет. Смотрите, вы сейчас инвестируете в эту войну, вы сейчас вкладываетесь в эту войну. Неважно, инвестируете в совместное производство военное с Украиной, инвестируете в свои военные производства, поставляйте в Украину технику. Давайте сейчас выиграем у России, и тогда России в таком виде нету, и, соответственно, резко снижаются угрозы для европейского континента. Я логику не понимаю. Идет уже война. То есть идет война, мы сюда не доинвестируем в эту войну, но начинаем инвестировать в другую войну. То есть мы хотим, чтобы была более масштабная война во всей Европе? Но как бы это выглядит странно. И тогда, смотрите, затраты на поддержку Украины, военные затраты, сегодня, например, по году могут составлять для общие затраты, я имею в виду для европейского континента, там 50-100 миллиардов евро. Я имею в виду не в денежном эквиваленте, а в военной технике. Да? Если каждая страна начнет инвестировать в себя, готовясь к другой войне, к масштабной, причем мы сейчас перейдем к какой войне, то, соответственно, эти затраты будут не 100 миллиардов, например, а там 1,5 триллиона евро в целом на все страны Европы. Я логику не могу понять. Это математика, которая отрицательного типа. Это первое. Второе. Смотрите, сейчас Россия имеет армию, ну да, она большая, объемная, есть определенный опыт, это там не маленькая страна, и они долгое время, опять же, свою армию тренировали и так далее. Но тем не менее, с этой армией Украина эффективно, как вы правильно сказали, уже 2 года воюет. А теперь смотрите, эта армия не проигрывает, они продолжают тренинги, они продолжают изменять структуру армии, системы управления. Это армия, которая вкусила крови очень объемно, имеет боевой опыт. И вот эта орда расширенная, то есть увеличенная с 1 200 000, увеличенная до, там, условно говоря, 5 миллионов, и вот эта армия атакует Европу. То есть не та армия атакует Европу, которая заходила полномасштабно в Украину, а совершенно другая, которая провела объемную работу над ошибками. Ну и, соответственно, ей будет противостоять кто? Тот, кто не воевал. Ну, имеется в виду тех в европейских странах армии, которые не воевали. Разница колоссальна. Я вот не могу, это уже психологическое отрицательное, да, ну то есть психология отрицательная. Не понимаю я этого. Еще раз, есть война в Европе, в Восточной Европе, да, 2 года идет, да, Украина доказала, что может противостоять, да, тяжело нам. Есть, условно говоря, альянс, который сформировала Россия, альянс Северная Корея, Иран. Я думаю, что если Россия не проиграет, туда добавится еще целый ряд стран с такой же агрессивной риторикой или моделью поведения на внешнем рынке. Есть военное производство, 40% российского бюджета уже милитарные, прямые милитарные затраты. Что в это время происходит? В это время не спеша принимается решение, нужно ли нам помогать Украине и вообще нужно ли инвестировать в военное производство. Второе, нужно ли как-то санкции более жесткими делать и опять же, нужно ли рекомендовать компаниям, которые работают на российском потребительском рынке, европейским компаниям, не работать там, потому что, ну, как бы они же доход получают. И в то же время в этих 40% милитарного бюджета России, с которыми она атакует Украину, налоги этих компаний, ну, выглядит очень эффектно и так далее. Ну и давайте будем своим гражданам говорить, готовьтесь к войне, к масштабной войне с Российской Федерацией, которая в случае чего, если не проиграет, в любом случае обязательно нападет на нас, имея под рукой там, многомиллионную армию с очень качественным боевым опытом. Ну вот понимаете несуразность этого? Вот именно это на разных площадках мы пытаемся объяснить. Сегодня нужно поставить точку в существовании такого типа Российской Федерации. Иначе завтра Россия будет резко увеличивать эскалацию, в том числе на европейском континенте.
Да, вот вы сказали, давайте выиграем войну уже сегодня. Хочу спросить у вас, как это возможно сделать? Вот западное оружие в Украине в достаточном количестве, как вам кажется, оно гарантирует отступление оккупантов и вывод российских войск?
Ну, это, безусловно, скорее нужно вопросы такого типа задавать верховному главнокомандующему или главнокомандующему. Они более объемно понимают все, что происходит и по линии фронта, и с точки зрения снабжения. Я могу, скажем так, аккуратно об этом говорить. Безусловно, достаточное количество определенного военного инструмента позволит существенно нанести существенное поражение тактического плана, тактического характера российской оккупационной группировки, ну и, соответственно, решить несколько стратегических целей. И нам с вами конкретный пример этого показывает то, что в 2023 году происходило в акватории Черного моря и на полуострове Крым. Как только у вас появляется, еще раз подчеркиваю, в достаточном количестве, это самое важное, достаточное количество дальнобойной ракеты, резко сокращается мобильность и ресурсность российской оккупационной группировки. Как только у вас появляются дальнобойные ракеты, вы раскрываете небо над тем же полуостровом Крым. Дополнительные инвестиции в дроновое производство объемные. Ну, то есть я бы выделил несколько функционалов, которые очень существенны на данном этапе войны. Первое. Дальнобойные ракеты в большом количестве. Второе. Ну, которые резко сократят возможности, еще раз подчеркиваю, ресурсные по линии фронта Российской Федерации. Если у вас 10 ракет, это, безусловно, при линии фронта там 1300 километров, ну, это ничто. Если у вас там 1000 ракет, это совершенно другие обстоятельства встречных боевых действий. Вторая составляющая – это масштабное производство дронов разных модификаций. Прежде всего, простых дронов, тех же FPV-дронов в количестве там, ежемесячного использования от 30 до 100 тысяч ежемесячно. Третья составляющая – это, безусловно, система радиоэлектронного подавления. Ну, конечно же, надо работать против российских дронов, против российских систем управляемых снарядов и так далее, иметь для этого свои РЭБы. Четвертая составляющая – это авиация. До сегодняшнего дня Россия продолжает доминировать при помощи К-52 вертолетов, при помощи тактической авиации по линии фронта, постоянно атакуя порядки наших наступающих ребят, атакуя авиационными бомбами теми же. Плюс баллистика – это прифронтовые системы противоракетной обороны. Ну, баллистика, я имею в виду, российская. Плюс противоминные возможности любые, то есть для разминирования территорий. Есть целый ряд аспектов, если их масштабировать, они позволяют существенно нарастить давление по линии фронта на российскую оккупационную группировку. В этом проблема. Проблема всегда в количестве. И, соответственно, конечно же, главное – это снаряды. Снарядов должно быть больше. Еще раз подчеркиваю, Северная Корея передала в течение там, полугода порядка миллиона снарядов, 152-122. Украина, к сожалению, не имеет паритетного количества снарядов до сих пор. Имеется в виду 152-155.
Хочу вас спросить, что сейчас происходит на оккупированных территориях на востоке, на юге Украины. Я так понимаю, что захваченные территории России такую используют как огромную военную базу и строят там воинские части на оккупированных там Луганской, Донецкой, Запорожской областях. И, как я понимаю, поправьте меня, если это не так, Россия еще на этих оккупированных территориях проводит принудительную мобилизацию местных жителей, то есть мобилизируют на войну с украинцами украинцев. Поэтому хочу узнать, у вас были ли ситуации, когда вы брали в плен своих же граждан, и они оказывались на линии фронта с российской стороны?
Что касается пленных, то эти вопросы корректнее задавать штабу по обмену пленными. Это очень такая щепетильная тема, и мы стараемся не комментировать с учетом того. А на оккупированных территориях происходят три параллельных процесса, очень важных. Первое – это большой такой лагерь для граждан Украины. То есть там системно пытки, депортации, уничтожение, исчезновение людей – очень много таких случаев у нас, они фиксируются. Я имею в виду, когда люди просто исчезают, но, как мы понимаем, они там либо уничтожены, либо находятся в концентрационных лагерях. Еще раз подчеркиваю, на оккупированных территориях построена большая сеть пыточных, большая сеть лагерей. Часть людей потом депортируется, часть людей исчезает, и, соответственно, уголовные дела возбуждает Генеральная прокуратура Украины, ну и дальше уже занимается сопровождением, пытается установить все факты, которые так или иначе свидетельствуют о геноцидной практике на оккупированных территориях. Вторая составляющая. Безусловно, Российская Федерация не восстанавливает там никакую гражданскую инфраструктуру, а занимается строительством только оборонительных сооружений. То есть продолжает там системно минировать территорию, системно строить заграждения, системно строить оборонительные сооружения. И, соответственно, для этого, опять же, используется местное население, Безусловно, оно не получает за это никаких там вознаграждений, но то есть это такая рабочая сила, бесплатная рабочая сила, да, то есть рабсила такая конкретная, то, что было применительно в Советском Союзе очень часто, особенно в 30-40-е годы. И третий процесс, это, безусловно, вы абсолютно правы, идет частичная мобилизация граждан Украины, то есть те, которые там получают паспорта, их принудительно паспортизуют и, соответственно, сразу же дают направление на смерть, да, ну, то есть, грубо говоря, отправляют их на войну. И эти процессы, несомненно, объемны. Для России очень важно эти территории полностью зачистить. Да? Я сейчас беру вот конкретно, если мы посмотрим на то, что происходило после 2014 года в Крыму, то, безусловно, это так называемое расселение. Да? То есть местное население, которое там проявило или частично хотя бы проявляет нелояльность, вывозится в какие-то глубинные, неухоженные, а в принципе Россия вся такая, регионы Российской Федерации, в то же время территория полуострова Крым постоянно насыщалась гражданами России, которые там захватывали чужое имущество, захватывали чужое жилье и, соответственно, после этого прописывались, ну, то есть и становились якобы уже жителями полуострова Крым. Вот то же самое делается по всей оккупированной территории, то есть максимально нелояльное население или там даже нейтральное население, оно будет оттуда вывозиться или уничтожаться, туда будут завозиться представители Российской Федерации. Ну, то есть это стандартная практика для России, то есть когда она захватывает те или иные территории, она либо их превращает в серые зоны, то, что было долгое время с 2014 года в Донецке и Луганске, да, то есть это такой криминальный классический анклав, то есть где, в принципе, никаких перспектив, никаких карьер, никаких признаков современной цивилизации не было, это был такой криминализованный регион, где, соответственно, бандиты разных мастей, которые приехали с Российской Федерации, чувствовали себя вольготно. Это как бы столица криминальная была такая. То же самое они сегодня делают, конечно же, по всей оккупированной территории, включая юг, имеется в виду, включая Херсон, часть Херсонской области, включая город Геническ. Ну и, соответственно, там такие же процессы происходят. Максимально негативные процессы. Серая зона с насыщением ее оборонительными сооружениями, с одной стороны, ну и с другой стороны, с максимально жестоким режимом для граждан Украины, который включает в себя либо уничтожение, либо мобилизацию этих граждан на войну против собственной страны.
Вот буквально накануне Россия и Украина впервые за полгода обменялись пленными, и более 200 солдат вернулись в Украину. Как я понимаю, это были и защитники Мариуполя, и солдаты на Змеином. Некоторые из них пробыли в плену, как сообщается, вот все, собственно говоря, эти и 2 года. Хочу вас спросить, как происходит, если вы можете об этом говорить, такие процессы, договоренности и условия обмена, почему они настолько нечасто, да, и в каких условиях содержались солдаты в России, что они говорят?
Условия содержания наших военнопленных в России тяжелейшие. Мы не имеем доступа туда ни через международные институты, непонятно, через собственные возможности. Российская Федерация не дает никакой информации о том, как в конкретном онлайн-формате, да, не дает информации, как в каких условиях находятся наши военнопленные. Только по факту уже освобождения можно получить представление, что это чудовищные условия. Это, безусловно, никакого отношения к международному праву не имеет. Имеется в виду по конвенциям, которые предопределяют, как нужно относиться к военнопленным, гражданским военнопленным или гражданским пленным или военнопленным. Что касается технологии обмена, к сожалению, обмены идут очень тяжело. Последний, предпоследний был 7 августа, вот практически полгода не было обмена, удалось 230 человек забрать сейчас при посреднической роли Объединенных Арабских Эмиратов. Еще раз подчеркиваю, технологию мы не раскрываем, потому что очень напряженные идут переговоры на разных площадках. Имеется в виду, у нас создан единый координационный центр, называется штаб по обмену пленными. Туда входит много государственных институций, проводится много переговоров, но, к сожалению, все это очень тяжело. И для того, чтобы не разрушить вот эти хрупкие взаимоотношения, ну, имеется в виду гуманитарные коридоры, то, соответственно, конечно же, мы о технологии, о том, кто на кого меняется, как происходит отбор кого-то, мы не комментируем и так далее. Еще раз подчеркну, тысячи людей находятся в плену с одной стороны и с другой стороны, и, соответственно, все эти люди у нас находятся в списках на обмен. Часть людей, и вот, кстати, этот обмен показал, что часть людей, которые считались пропавшими без вести, они оказались среди пленных и были обменены, то есть мы их забрали домой, и поэтому очень тяжело подтверждать даже наличие тех или иных людей в плену, да, то есть это очень, вот, верификация фамилии, кто где находится, очень тяжело, ну и, соответственно, сам переговорный процесс чрезвычайно тяжелый, с учетом того, что Российская Федерация несколько своеобразно трактует международное гуманитарное право и несколько своеобразно трактует целый ряд Женевских конвенций. Опять же, поэтому для того, чтобы не навредить последующим обменным процессам, стараемся эту тему очень аккуратно комментировать.
Еще хотелось бы поговорить о боевых действиях. Вот в районе Авдеевки Донецкой области, как мы можем читать в новостных сводках, по-прежнему ведутся военные действия по всем направлениям. Вот по городу наносятся авиаудары. Скажите, по-прежнему ли Авдеевка остается направлением главного удара для российских сил? И что сегодня происходит там на линии фронта?
Я уже сказал чуть-чуть выше, что интенсивность боевых действий не снижается, независимо от климатических факторов. То есть, соответственно, ни мороз, там, ни слякоть не влияют на количество прямых боестолкновений. Их порядка, там, еще раз подчеркиваю, от 60 до 90 каждый день. Это точно такая же цифра, как и летом, и в любое другое время года. Основные направления для России, да, безусловно, это Донецко-Луганские направления, это Купинск, ну, Харьковское направление частично, это Марьинка, ну, которая была уничтожена, и дальше это Авдеевка. И, соответственно, опять же, Россия периодически меняет тактику, то есть она использует либо мясные, классические мясные штурмы, то есть когда просто люди идут в атаку, либо дополнительно добавляя техники, и при этом постоянно максимально интенсивно использует артиллерийский огонь. Существенных продвижений нету, существенного какого-то изменения того, что там происходит, нету, то есть каждый день одни и те же бои высокой интенсивности происходят. Для России, я так понимаю, это навязчивая цель, для России навязчивая цель захватить Авдеевку. Естественно, для России есть несколько, на мой взгляд, пропагандистски важных целей. Первое – это ежедневный обстрел ракетами или дронами территории Украины, для того, чтобы можно было какие-то такие, знаете, пропагандистские вещи делать на своих федеральных каналах. Говорят, смотрите, ну мы там сегодня еще нанесли удары по городу Львов там, или по городу Киев, погибло столько-то людей, радуйтесь. Да? И в России, естественно, 85% населения в восторге от того, что они имеют возможность смаковать подробности смерти гражданского населения в Украине. Вторая составляющая – это попытка выйти на админ границы Донецкой и Луганской области. Это тоже считается таким важным пропагандистским коньком, вот, типа мы тут освобождаем что-то. Ну и третья составляющая – это просто нанесение ударов по всей линии фронта с использованием, то, что я уже говорил, тактической авиации. Ну, то есть имеется в виду управляемые авиационные бомбы в большом количестве, баллистика. Опять же, это прифронтовые города, такие как Харьков. Ежедневно обстреливается баллистика. С-300 используется в формате «земля-земля». Это точно также многие населенные пункты в Донецкой области обстреливаются в полном объеме, да, ну, то есть ежедневно и так далее. То есть параллельно идут боевые действия высокой интенсивности на ряде направлений в той же Донецкой области, и параллельно те населенные пункты, которые дальше находятся от линии фронта, они обстреливаются интенсивно либо баллистикой, либо артиллерией дальнобойной, либо, собственно, авиацией. Вот процессы, которые неизменны уже в течение последнего полугодия.
Скажите, когда вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о тупике на фронте, вот это была оценка сложившейся ситуации вот в конкретный период времени, или это больше общие прогнозы? И вот может ли сейчас этот тупик, названный им и обсуждаемый экспертами и в СМИ, превратиться в преимущество, например, для врага, для второй стороны, и обеспечить им какой-нибудь глубокий прорыв?
Про прорыв нет, это точно не так. Про тупик давайте тут уточним дефиниции. Господин Залужный сказал, что если мы будем иметь дефицит ресурса, то, безусловно, нынешняя стагнация, когда нет продвижения ни в одну, ни в другую сторону, оно превратится в тупик. То есть это будет такое стратегическое позиционное стояние. Ну и, соответственно, будут высокой интенсивности идти работы артиллерии, но при этом продвижения не будет. Для того, чтобы этого не было, и тут, кстати, мы уже об этом говорили, необходимо точно посчитать, опять же, математику и те инструменты, которые нужны для обеспечения тактических провала в России на том или ином направлении. Опять же, мы об этом говорили, это дроны, это дальнобойные ракеты, это увеличение поставок снарядов, это тот же авиационный компонент, и тогда ситуация будет выглядеть совершенно иначе. Еще раз подчеркиваю, я не считаю, что по линии фронта есть какой-то там тупик или стагнация. Да, ситуативно это может выглядеть как стагнация, но тем не менее, это динамическая система, да, то есть она постоянно меняется в зависимости от того, у кого какие ресурсы, где находится, да, то есть воевать непосредственно живая сила против живой силы – это бессмысленно, потому что Российская Федерация, вы видите, как она относится к собственным гражданам даже на территории Российской Федерации, то есть они для них – это расходный материал, не более того. И, естественно, для того, чтобы скомпенсировать вот этот расходный материал, который есть в неограниченном количестве у России, необходимы качественные инструменты. Да? Вот количество качественных инструментов будет определять дальше то, что будет происходить по линии фронта. Поэтому, еще раз подчеркиваю, фронт такой интенсивности, линия фронта такой интенсивности, она очень динамична. И как только у вас появляются аргументы в определенном объеме, система начинает меняться в том или ином направлении. Что касается прорыва Российской Федерации. Вы знаете, Россия действительно ведет себя намного более нагло сейчас. Почему? Потому что вот эти постоянные разговоры о том, что, вы знаете, мы устали от войны, то есть, которые проявляются иногда в медиа, что вот, наверное, надо думать о том, как дальше воевать, наверное, нужно что-то России отдать. Ну, периодически такое появляется. Безусловно, это не в Украине. Такие, знаете, обсуждения очень странных сценарных планов. Как будто Россия после этого, а, да, ну все, вы с нами перестали воевать, ну все, мы удовлетворились тем, что захватили маленький кусочек там Херсонской области. Да, мы дальше не куда не пойдем. Это очень странное рассуждение, но тем не менее, они как бы говорят России, что если они еще там будут давить, продолжать в одном и том же стиле, независимо от количества потерь, ну потеряют они еще там 100 тысяч, это не важно, главное все-таки пересидеть страны демократии как таковые. Для России есть два сценария главные, и оба должны привести к непроигрышу в войне. Потому что любой проигрыш, тактическое поражение по линии фронта приведет к обвальным процессам самой Российской Федерации. Я об этом неоднократно говорил. Безусловно, если таких тактических поражений не будет, то никаких процессов трансформации в России не будет происходить. Наоборот, Россия будет все более и более милитаризироваться. Какие две задачи она сегодня на данном этапе войны решает? Первое. За счет постоянного давления либо выйти на замораживание конфликта частичное, да, ну, то есть на какое-то время для того, чтобы обратно произвести апгрейд армии, то есть накопить ресурсы дополнительно, воспроизвести этот же ресурс, более четко построить производство вместе с тем же Ираном, с той же Северной Кореей. Ну, то есть, грубо говоря, накопить тот дефицит, тот, который сегодня Россия чувствует. Да? Ну, то есть, больше ракет, больше снарядов и так далее. Либо, собственно, продавливать, захватить еще часть территории и опять же выйти на ультимативные требования. То есть, для Российской Федерации война ради войны. Но тут надо понимать, то есть она не остановится на чем-то. Она либо получит замораживание конфликта на очень короткий промежуток времени, то есть как оперативную паузу будет рассматривать это, либо будет продолжать воевать, потому что война для современной России является естественным сегодня состоянием, которое позволяет контролировать внутренний рынок. Ну, то есть, грубо говоря, внутри России никакого политического процесса нету, никакой конкуренции нету, и, соответственно, это бессрочная власть для клана Путина. Это очевидно такое. На внешнем рынке позволяет вести себя максимально агрессивно и подтягивать такие страны с нестабильными, еще раз подчеркиваю, авторитарными политическими режимами, которые могут добавить России там ресурса, инструмента, ну и создать такое давление на глобальном рынке, да, ну типа ультимативно что-то требовать, вы должны нам разрешить это, вы должны пересмотреть правила общения в этом направлении и так далее. И третья составляющая, еще раз подчеркиваю, просто спокойно, вот демонстративно на глазах у всех, используя там 100 ракет, 122 ракеты, атаковать гражданское население в Украине. Ну, то есть, как бы, не неся при этом никакой ответственности, да, ну, то есть, на самом деле, мне казалось, что в случае атаки, безусловной атаки, доказательной атаки по гражданскому населению, сразу автоматически ордера против целого ряда высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Ну, на самом деле, мы же с вами этого не видим. Ну, то есть, как бы, и Россия таким образом имеет возможность сегодня убивать граждан Украины, она это будет делать, потому что никакого наказания за это пока не несет.
Вы сказали, что Россия может взять оперативную паузу. Я думаю, вы осведомлены вот той историей, которая сейчас также активно тиражируется, и выход этого текста из американского The New York Times ссылаются на слова бывших высокопоставленных чиновников как в самой России, так и действующих чиновников, приближенных к Кремлю за пределами России. Говорят, что вот якобы Путин по своим разным дипломатическим каналам дает сигналы о том, что что он готов заморозить войну, взять паузу или прекратить огонь, по крайней мере. Что вы об этом думаете? Насколько это вообще реально, по крайней мере, смотря за количеством убитых со стороны России, о том, как у них не хватает элементарно там, боеприпасов, оснащения, экипировки для солдат?
Это, конечно, анекдотичная информация. Я понимаю, она объективно появляется в медиа, но анекдотично. Знаете, мне кажется иногда, что вот какой-то глобальный, я прошу прощения за этот термин, инфантилизм, он, конечно, рано или поздно человечество приведет к трагедии. Но смотрите, вот стоит убийца, режет горло, потом говорит, смотрите, я устал, у меня рука остала, давайте я перемирие с вами объявлю. Нож при этом с кровью, он держит в руке и держит того, кого режет голову, за волосы. Все говорят, ух ты, точно, точно, мы нож у тебя не забираем, мы этого человека у тебя не забираем, но мы с тобой объявили перемирие, мы сейчас отвернемся. Ну вот так это выглядит, это настолько фантастически несуразно и так далее. Дальше, то есть, грубо говоря, Путин, который максимально жестоко атакует другую страну, убивая здесь, совершает гигантское количество военных преступлений, делает это в онлайне, манифестно и так далее, говорит, смотрите, а давайте сделаем паузу. Хорошо, все говорят, делаем паузу. И тут у меня возникает личный вопрос. И вот эта пауза, она должна к чему привести? То есть она должна сказать всем, все, война закончилась, Российская Федерация дальше не будет ничего делать. То есть она не будет продолжать насыщать свою армию инструментом, она не будет проводить мобилизацию, она резко откажется от милитаризации своей экономики, она не будет воспроизводить ракеты и так далее. То есть Российская Федерация, которая не достигла в этой войне тех целей, которые изначально себе ставила, оставила она полное уничтожение Украины, захват, собственно, Украины в полном объеме, она удовлетворится тем, что имеет на данный момент. И, соответственно, больше атаковать она не будет. То есть больше войны не будет, и мы сможем спокойно приступить к тому образу жизни, который был присущ нам до начала полномасштабного вторжения в Украину. То есть главный вопрос, который должен любой человек, который публикует подобные вещи, себе задать, а является ли заморозка конфликта решением фундаментального вопроса войны и мира? И он сразу же ответит, конечно же, нет. Одна сторона не удовлетворена тем, что она не достигла результатов. Другая сторона не удовлетворена тем, что на ее территории война продолжается, но в другом виде. И, соответственно, эта страна превращается в серую зону. И, соответственно, все, что она 2 года защищала свое право жить, подчеркиваю, не просто свободы, а просто жить, защищала право, оказалось никому не нужным и так далее. Ну а главное, Российская Федерация не откажется от экспансии как принципа своего существования. Ну, то есть, грубо говоря, вы пишете статью, не ставя главный вопрос, является ли такое предложение решением, или на самом деле это является уловкой 22, которая свойственна для России для того, чтобы произвести апгрейд, еще раз подчеркиваю, своих ресурсов, просчитать эти ресурсы. Но знаете, самое парадоксальное здесь в этом? Вот есть определенный глобальный миропорядок, да, ну то есть как бы есть определенные правила. И вот здесь страна под названием Российская Федерация начинает это все разрушать и делает это максимально агрессивно и демонстративно. Она обнуляет все, что только можно. После этого оказалось, что современные правила не работают. То есть остановить такого типа агрессию невозможно. Более того, покарать за нарушение глобального порядка невозможно. Вот скажите мне, пожалуйста, другие страны, у которых есть там претензии к соседям какие-то, или желание что-то перераспределить, или которые авторитарны по своей сути, по своей природе, они посмотрят и скажут, нет, демократия — это эффективная система, умеет защищаться, действительно, давайте-ка, и кроме того, давайте-ка по умолчанию придерживаться международного права, которое вот эти страны демократии прописали для того, чтобы был какой-то порядок. Нет же, эти же страны скажут, смотри, Россия, пришла, убила, порезала, атакует среди белого дня, убивает массово детей, геноцидит, лагеря делает, концентрационные лагеря делает и так далее. Смотри, это нормальный инструмент. И никаких последствий, ни финансовых, ни юридических, ни военных. То есть они более того, они ведут себя на максимально нагло, они выставляют ультиматумы, они получают то, что хотят. Так что главное тогда присоединиться к России и атаковать кого-то. Россия будет рядом стоять всегда. Россия будет давать инструмент для массового геноцида на той или иной территории и так далее. Вот эти вопросы, когда такие публикации появляются, должны ставиться. а не вопросов. Тут Путин нам подмигнул левым глазом, и мы тут сразу все, ух ты, точно, завтра все закончилось.
Вы сейчас, вот мы говорили о пленных с вами, вы очень аккуратно комментировали, сказали инструменты по и модели обмена пленными. И я понимаю, что Украина, как воюющая страна, она следит за тем, что транслирует, что выдает. И в том числе вот официальные лица Украины не сообщают, например, официальные данные о потерях солдат ВСУ на этой войне. И я смотрю за слежу за информационным полем внутри самой Украины, и там звучат такие мнения, что, например, хорошо бы сообщить украинцам о реальных потерях своих солдат для того, чтобы люди, мужчины, не уклонялись от мобилизации. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли, во-первых, Украине нужны дополнительные силы, человеческий ресурс? Мы не только говорим об оружии, и в том числе об обнародовании вот этих вот цифр.
Я в рамках своей работы придерживаюсь очень строгих договоренностей и правил. Есть правило, что все, что касается потерь или все, что касается того, что происходит в армии, комментирует исключительно Генеральный штаб, ну или там представители вооруженных сил Украины. Это их решение, и они имеют право на это решение со своими мотивациями. Мне это решение импонирует. Я хочу, чтобы было понятно. Я могу комментировать то, что касается политических аспектов, околополитических аспектов, которые так или иначе затрагивают войну. Все, что касается непосредственно ситуации по линии фронта, непосредственно о том, что происходит, в том числе в войсках наших, это комментирует Генеральный штаб. Это первое. Второе. Мне кажется, что когда мы говорим о дополнительном человеческом ресурсе, речь идет не о том, что нужно скомпенсировать там обязательно потери. Речь идет о других вещах. Вот, например, закон о мобилизации, который сейчас дискутируется в Украине, с учетом войны двухлетней, он требует изменений. Это же понятно, потому что люди находятся по линии фронта уже около 2 лет. Им нужны ротации, им нужны отдых. Часть этих людей демобилизоваться хочет. Часть этих людей по семейным обстоятельствам хочет выйти из войны и так далее. Плюс новые бригады с учетом линии фронта и интенсивности войны формируются постоянно. Плюс дополнительное обучение, причем многомесячное обучение с учетом новых видов техники. То есть много аспектов этой войны, потому что эта война не краткосрочная, да, это длинная война, практически 2 года уже идет. И, соответственно, необходимо вносить дополнительные изменения. И, безусловно, вот эти правки, которые сегодня обсуждаются к закону о мобилизации, ну то есть, грубо говоря, чтобы его апгрейдить можно было, они важны для страны, которая долгое время находится в войне. Это второе. И третий аспект. Честно говоря, вот эти все спекулятивные заявления, потери и так далее и тому подобное, которые делаются людьми, не имеющими доступа к информации и неуполномоченными сообщениями, в том числе на внутреннем рынке Украины, они крайне разлагающе влияют на мораль. Да, и это... Ну, в этом очень странный есть мотив, я не понимаю этот мотив, как можно, собственно, пытаться деморализовать, дополнительно деморализовать и так население, ну, имеется в виду страну, которая находится в тяжелом морально-психоэмоциональном состоянии, в моральном состоянии с учетом типа войны, которую ведет здесь Российская Федерация.
Вот вы сказали, что это все деморализует украинское общество. Хочу вас спросить про украинцев. Вы уверенно считываете, следите за настроениями внутри страны. Вот и президент Украины сообщал, что сплочение вокруг Украины, которое было в начале войны, сейчас нет в самом украинском обществе. Это его цитата. И многие украинцы утратили даже чувство вот какой-то экзистенциальной угрозы. То есть боятся взрывов и бомб не перестали, но сильно как будто бы притупился инстинкт самосохранения. Что вы об этом думаете?
Это один из фундаментальных вопросов любой длинной войны. Ну, то есть, с одной стороны, есть привыкание, формируется апатия, ну, к войне как таковой, адаптация, формируется апатия, разочарование от того, что это долго тянется, плюс депрессивное настроение появляется, потому что ты не имеешь понимания о том, каким будет будущее, когда это все закончится и так далее. И это абсолютно объективное, тяжелое морально, еще раз подчеркиваю, психоэмоциональное состояние украинского общества. И это понятно, с этим нужно продолжать работать. И, соответственно, знаете, какой важный аргумент, очень простой. Ведь Россия не предлагает ничего, она не вторглась войной, она не производит вот эти все массовые обстрелы ракетные, она не убивает гражданское население просто для того, чтобы выйти на какие-то договоренности. Нет, в такого типа войны кто-то должен проиграть, очевидно. И если Российская Федерация не проигрывает, то она это доведет до конца. А какой финал для России важен? Уничтожение, еще раз подчеркиваю, Украины. То есть ты не можешь сказать той стороне, которая пришла тебя убить, давайте-ка уже остановимся, мы тут повоевали, давайте-ка остановимся и все. Она не хочет этого. И если у кого-то есть такое, давайте договариваться о чем-то с Россией, так Россия не пришла. Смотрите, Россия, мы же не воюем где-то на нейтральной территории. Россия зашла сюда масштабно, и Россия производит дальше геноцидного типа удары по гражданскому населению. И она будет это делать в той или иной форме. Она будет продолжать уничтожать Украину. Поэтому, к сожалению, вот это тяжелое психоэмоциональное состояние, оно объективно, с ним нужно продолжать работать, объяснять, к сожалению, что мотивы этой войны у России не изменились. Единственный мотив — это уничтожение Украины. И, соответственно, они это будут делать. В любом виде будут делать. И, соответственно, второе, что нужно делать, то есть это работать с этим состоянием в Украине, поясняя мотивы, к сожалению, для нас безвыходная в этом плане ситуация. И вот эту безвыходность и для стран демократии нужно, чтобы они понимали, для нас безвыходная и для них безвыходная. Если демократии хотят доминировать, продолжать. А что такое доминирование демократии? Это все-таки существование определенных правил, глобальных правил. То есть нельзя просто прийти в чужой дом и кого-то убить и не нести за это наказание. И, соответственно, вот если страны демократии хотят в предсказуемом будущем жить, то понятно, что нужно продолжать инвестировать, и причем ускоренно инвестировать в Украину. Имеется в виду, я когда говорю об инвестировании, это понятно, прежде всего, военная техника или совместные инвестиции в военное производство. То есть вот это нужно объяснять. Но мы не вытянем эту войну в одиночку. Но, Юлы, это же было понятно изначально. Российская Федерация вкладывалась годами, накапливала военный ресурс для экспансии. Более того, весь срок правления Путина – это постоянные войны на разных территориях. Опять же, постоянная милитаризация. И вот мы с такой страной воюем. Но давайте решим проблему существования России милитарного характера, агрессивно-милитарного характера. Вот здесь, прямо на поле боя. И для того, чтобы морально-этическое состояние нашего общества чуть-чуть улучшилось, да, ну, чтобы обратно то, что вы говорите, появилась сплоченность, уверенность, ожидание справедливого финала, нужно, чтобы общество наше почувствовало, что наши партнеры не обсуждают, а нужно ли помочь Украине, нужно ли передать дальнобойную ракету Украине или не нужно, чтобы они увидели абсолютную заинтересованность в победе Украине. А это возможно только когда лишних разговоров нету, когда быстрое принятие решения, когда ускоренная логистика, когда совместные инвестиции в военное производство, когда поиск любых военных инструментов идет везде и совместно покупается. Ну, то есть Россия вместе с Северной Кореей очень быстро себе организовала поставку дополнительных снарядов и ракет. Мы вместе со странами-демократиями долго ищем, куда нужно инвестировать. Нужно ли нарастить на 100 тысяч снарядов больше или не нужно нарастить и так далее. Вот общество украинское от этого тоже хочет избавиться. Оно хочет увидеть то, что мы видели, скажем так, в начале войны, когда наши западные партнеры четко сказали. Я повторю за господином Джонсоном, экс-премьером Британии, он тогда сказал: мы будем с вами и будем вам помогать максимально всем, чем можем. Вот мы хотим это максимально всем, чем можем, и максимально быстро видеть и сегодня. И это будет несколько улучшать морально-этическое состояние украинского общества.
Господин Подоляк, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и вышли с
Спасибо.
Нами на связь. Да, еще раз зрителям вас представлю. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк был сегодня нашим гостем. Ну, а я обращусь и напомню, что на нашем сайте РУСЛСМ есть отдельная рубрика «Украина. Война в Украине». И каждый день, утром и вечером, мы публикуем самые главные новости, которые связаны с войной в Украине. На этом у меня все. С вами была я, Алена Борисова. Увидимся завтра, как обычно, в рамках программы ТЧК, сразу после новостей в 15 часов. До встречи. Пока-пока.